Это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Все идет по плану». В середине 50-х мой отец закончил Могилевский машиностроительный техникум, и по распределению его направили в город Рыбинск, тогда называвшийся Щербаков, на завод дорожных машин Министерства строительного и дорожного машиностроения. В первый вечер он и его соседи по общежитию, такие же молодые специалисты, прибывшие в Щербаков из разных мест, вышли прогуляться по центру города. Ребята обратили внимание на то, что прохожие стараются идти поближе к проезжей части и, соответственно, подальше от кустов и деревьев. Они спросили у местных, в чем дело, и им ответили: «Потому что урки хватают и тянут в кусты, а там грабят». После этого отец и его коллеги выходили в город только большой компанией. Когда я услышал от отца эту историю, я спросил у него: «В итоге у вас возникали когда-нибудь проблемы?» «Обычно нас было много, только раз по-настоящему пристали», — ответил он. «Но мы от них отбились кастетами и финками». Такой была реальность среднего размера индустриального советского города 50-х годов. Уровень криминализации был высоким в СССР практически всегда, несмотря на громкие заявления властей о прогрессе в искоренении преступности по мере поступательного движения к социализму. Полностью доверять советской статистике преступности я бы не стал, тем более что число зарегистрированных преступлений стали фиксировать только с 1961 года, а до этого статистика велась только по осужденным. Но даже согласно официальной статистике, начиная с 1966 года и вплоть до распада СССР, происходил рост общеуголовной преступности, и каждые 5 лет прирост средних коэффициентов преступности почти удваивался. Подростково-молодежная преступность также существовала на протяжении всей советской эпохи. При этом пики ее приходились на периоды катаклизма в стране. Первым таким периодом были 20-е годы, когда после революции и гражданской войны миллионы детей остались сиротами и оказались среди беспризорников, заполнивших крупные города. Там было проще прожить, побираясь или воруя. В 1921-22 годах общее число беспризорных детей в России достигало, по разным оценкам, от 4 до 7 миллионов. После этого, в результате некоторой нормализации ситуации в стране и одновременно установления более жесткого контроля государства над всеми сферами, количество беспризорников в СССР начало сокращаться. Но только в середине 30-х советские власти отрапортовали о полностью завершенной ликвидации детской беспризорности. Правда, уже через несколько лет началась ее новая большая волна, вызванная Великой Отечественной войной. С беспризорниками начала 20-х, кстати, связана одна из главных версий происхождения слова «гопник». В 1918 году советская власть конфисковала здание гостиницы «Большая Северная» в Петербурге. Сейчас она называется «Октябрьская». Это известное здание прямо напротив Московского вокзала. В гостинице устроили городское общежитие пролетариата, сокращенно ГОП. Но селили в ней не пролетариев, а беспризорников. Жители ГОПа занимались в округе, в основном в районе Московского вокзала и Лиговского проспекта, мелким криминалом и, по некоторым источникам, были прозваны гопниками. Кстати, слово «гопник» в качестве синонима к слову «блатной», к моему удивлению, знала даже моя бабушка, 1915 года рождения, хотя услышал его от нее я лишь раз. Якобы альтернативная версия, согласно которой слово «гопник» происходит от понятия «гоп-стоп» – уличный грабеж, мне не кажется такой же альтернативной. Жители городского общежития пролетариата как раз гоп-стопом и занимались. И само слово «гоп-стоп», а заодно и «гопник» могло появиться как раз в связи с их деятельностью. В 80-е годы слово «гопник» популяризовала неформальная субкультурная молодежь, которая от этих самых гопников доставалась, за длинные волосы и прочие попытки выделиться своим видом из толпы. В таком значении молодые люди с криминальными наклонностями, часто необязательно являющиеся участниками группировок. Я и буду употреблять здесь это слово. Замечу еще, что субкультурой гопников я никогда не считал и не считаю. Это скорее социальная группа, образ жизни и набор моделей поведения. Главное отличие от субкультур в том, что у гопников нет самоидентификации. В смысле, они не называют себя гопниками. Это уничижительное, отчасти оскорбительное прозвище, которое им дали. Но в рамках сегодняшнего эпизода меня больше интересуют не особенности поведения и идеологии гопников, а территориальные молодежные группировки и драки район на район. О причинах феномена межрайонных драк написано целое серьезное научное исследование. Процитирую одно из них. «Делинквентные группировки в современной России» авторов Сологаева и Шашкина. Потребность в рабочей силе стала причиной массовой миграции сельского населения в большие города. Многие из участников великих строек XX века сохранили сельские нормы, ценности и традиции, перенеся их в трансформированном виде в урбанизированную среду. Одной из таких традиций были драки деревни на деревню, в которых принимала участие большая часть мужского населения. Второе поколение мигрантов адаптировало данную традицию городским условиям. Переселение бывших сельских жителей из бараков в новостройки, произошедшее в 60-е и 70-е годы в связи с масштабным жилищным строительством, привело к тому, что молодые жители дворов или коробок начали защищать свою территорию, устраивать драки стенка на стенку, улица на улицу и тому подобное. Конец цитаты. Примерно то же самое я наблюдал в 80-е годы на рабочем поселке Могилево, районе, созданном специально для жителей близлежащих заводов и фабрик в период индустриализации. Единственным отличием было то, что жили эти люди, приехавшие из деревень и устроившиеся на завод искусственного волокна или на лентоткацкую фабрику, а в основном не в панельных коробках, а в частном секторе. В таких же деревянных домах, что и в родной деревне. В такой ситуации сохранять элементы и понятия деревенского образа жизни было еще проще. О своей школе и одноклассниках, как правило, городских жителей во втором поколении, я рассказывал в первом эпизоде подкаста «Здесь 10 классов пройдено». Итак, идея о том, что традиция драк деревни на деревню была перенесена на городские районы, вполне имеет право на существование. Правда, я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил: «Вот мой дед дрался за свою деревню». Но помнить и знать это не обязательно. Важнее примитивный менталитет, разделение всех людей на своих и чужих и агрессия по отношению к чужим, выплескивавшиеся на жителей других районов. Еще одной причиной межрайонных драк можно считать отсутствие альтернативных вариантов досуга. На рабочем поселке, например, не было не то чтобы кинотеатра, их всего было несколько в городе, но даже клуба или дома культуры. Не было кафе, не было спортивных секций. К 80-м годам добавились и другие причины молодежного криминала в принципе, и межрайонные движухи как одной из его форм. Полный коллапс коммунистической идеологии и разложение органов власти, включая силовые, ведущее к потере государством контроля над тем, что происходит. Идеологический вакуум не единственная причина того, что подростки сбивались в банды, но это играло свою роль. Если вокруг постоянно врут про успехи на пути строительства коммунизма, а в реальной жизни ты видишь лишь облезлые стены домов и вечно пьяного отца-пролетария, то быть положительным молодым строителем социализма достаточно сложно. Вспоминаю, что в 80-е годы вообще было ощущение того, что будущего нет. Никакого коммунизма не будет, а социализм вот он, вокруг. Пустые полки магазинов, выломанные двери подъездов. Какие у тебя перспективы в этой системе? стать работягой на заводе или, просушив мозги 5 лет в институте, инженером или учительницей. В этом смысле несколько поколений советских ребят не сильно отличались, например, от своих сверстников из нью-йоркских гетто. Только в СССР такими гетто были целые спальные районы в каждом городе. По мере того, как советская система дряхлела, она все меньше и меньше могла контролировать своих граждан. В 80-е на весь рабочий поселок, растянувшийся на десятки улиц частного сектора, приходился один участковый милиционер. Помощь добровольной народной дружины была крайне условной. Это были, как правило, мужики 40-50 лет, для которых дежурство было формальной повинностью. Большую часть времени они просто сидели в опорном пункте, смотрели телевизор и играли в карты, и лишь изредка выходили, чтобы пройтись по окрестным улицам. Их никто всерьез не воспринимал и не боялся. Могилев к тому времени был поделен на 20 враждовавших друг с другом районов. Они, как правило, совпадали с неформальным географическим делением города. Рядом с рабочим поселком, за железнодорожным переездом, по дороге в пригородную деревню Тишовка, поселок Ямницкий. В мое время в межрайонных разборках он, как правило, не считался отдельным районом, потому что учились тамошние пацаны в 28-й школе на рабочем и, соответственно, по определению принимали участие в драках на стороне рабочего. Ближе к центру Минжинка, названная так от улицы Минжинского. Чуть в стороне у железнодорожной станции Могилев-2 док от находящегося там деревообрабатывающего комбината. Это был единственный район, дружественный рабочему, если не считать Ямницкий отдельным районом. Пионеры – практически весь центр, название от улицы Пионерской. Миры – от микрорайонов Мир-1 и Мир-2. На выезде из города в сторону Минска – Казимировка. За вокзалом – 8-й, от 8-го кирпичного завода. И, возможно, что-то еще, уже не вспомню. Юбилейный в честь одноименного микрорайона между центром и рекой Днепр. За Днепром – Кутепова, Гагарина от одноименных улиц, Шмидта от проспекта, Бульвар от Бульвара Непокоренных, Деддом. Пытался выяснить у могилевчан происхождение этого названия, но в итоге так и не удалось. Никакого Деддома там нет, просто панельные дома, и Деддома на их месте вроде как и раньше не было. Иногда попадается такая вот труднообъяснимая народная топонимика. Другие районы – Переезд, Семь Ветров или просто Ветры, Урожайка, Абиссиния, Фатина. Гребенево – старый район, состоящий исключительно из частного сектора, самый, пожалуй, криминализированный, с несколькими цыганскими семьями. Старое название Гребенево – Броды. Именно так, с ударением на второй слог. Вражда между районами сводилась к тому, что если ты оказывался в чужом районе, то мог запросто получить по ушам. А также по субботам проходили сборы. Пацаны 14-18 лет из какого-нибудь района собирались и ехали драться с другим районом. Или же несколько районов объединялись против других. В мое время, во второй половине 80-х, дрались в основном возле Треста. Так называли клуб «Строй Треста» номер 12 в центре, на Советской площади, где по субботам проходили дискотеки. Теперь в этом здании, фото у меня в Инстаграме, ЗАГС. Это была не то чтобы нейтральная территория, формально Трест относился к пионерам, но запретить другим враждовавшим между собой районам выяснять там отношения пионеры, естественно, не могли. Налеты на чужие районы в мое время не практиковались. По крайней мере, чтобы какой-нибудь враждебный район приехал на рабочий, это было немыслимо. Да и рабочий, кроме Треста, никуда с агрессивными целями не выбирался. В подвалах существовали конторы – помещения, где пацаны проводили большую часть своего времени. Интересно, что в некоторых других городах конторами называли, собственно, уличные банды. В конторах рабочего, как правило, присутствовали гантели, гири или самодельные штанги. И любой пацан, имевший доступ к конторе, мог там качаться. но там же и выпивали, и играли в карты. К середине 80-х вражда между молодежными территориальными группировками существовала практически во всех крупных и среднего размера городах Советского Союза. В других частях страны все было даже еще более жестко, чем в Могилеве. Уже тогда, помню, до меня дошла какая-то информация о казанском феномене. Благодаря перестройке снимались табу, и СМИ могли писать на прежде запрещенные темы. Не то чтобы мне так уж интересна была эта тема, своей реальности хватало, но, прочитав какой-то статье про пробежки казанских ребят по чужому району с арматурой и избиением всех, кто попадется под руку, я подумал: ничего себе, у нас такого, к счастью, нет. В прошлом году вышла документальная книга Роберта Гараева «Слово пацана» со множеством свидетельств очевидцев и участников казанского феномена. Рекомендую ее тем, кто хотел бы подробнее погрузиться в тему. В 80-е Казань была практически поделена на территории молодежных группировок – контор, улиц или моталок. И в период расцвета этой движухи число группировок переваливало за сотню. Причем началось все несколько раньше, еще в конце 70-х, когда стала известна группировка «Тяп-ляп», названная так по месту дислокации. В районе завода «Теплоконтроль». В группировках была строгая иерархия и разделение по возрастам. Младший возраст, начиная от 12, скорлупа или шелуха. Потом супера, молодые, средние, старшие, старики и, наконец, лидер. Каждый возраст собирался по несколько раз в неделю, иногда под контролем более старшего возраста. Цитирую книгу «Слово пацана». В разговорах с уличными пацанами я встречал мнение, что такая структура многоступенчатой возрастной иерархии напоминает одновременно лагерные масти, неформальные структуры в советской армии, структуру боевых комсомольских дружин и даже пионерских отрядов. Социолог Светлана Стивенсон считает, что структура не пришла извне, а возникла сама по себе в связи с особенностями деятельности группировки. Однако для стихийной самоорганизации она уж очень витиевата. Конец цитаты. Я согласен, что для стихийной самоорганизации как-то уж слишком сложно. Возможно, к формированию подобных жестко-иерархических молодежных группировок приложили руку либо уголовники более старшего возраста, либо даже власти, милиции или КГБ. Намеки на это я встречала в этой книге и в других источниках, хотя явных подтверждений нет. С другой стороны, время от времени появлялась информация о том, как в разных странах спецслужбы с большим или меньшим успехом пытались проникнуть в молодежные группировки, а то и поучаствовать в их создании, чтобы контролировать ситуацию. Зачем властям СССР могли понадобиться подобные группировки? Например, для подавления антисоветских выступлений. Но даже если власти приложили руку к молодежным группировкам на каком-то этапе, потом все развивалось стихийно, что неудивительно. К концу 80-х коммунистические власти потеряли контроль над многими сферами жизни в стране. Кстати, молодежные группировки 80-х по своей организации можно сравнить и с фирмами футбольных хулиганов, которые появились несколько позже, в 1990-е, и заимствовали свою форму организации у иностранных, прежде всего британских фирм. В описании деятельности казанских группировок обращает на себя внимание жесткий запрет на алкоголь и курение. Хотя, по словам бывших участников моталок, старшие требовали соблюдения этого запрета от младших, но сами далеко не всегда его соблюдали. Если сравнивать казанские группировки с тем, что я видел сам, то в Могилеве все было более лайтово. Да, реальность рабочего поселка второй половины 80-х или начала 90-х была жесткой. Парни могли сильно избить, девушку изнасиловать, но организованных, подростковых или каких-нибудь еще банд там не было. Не было никакой организации или структуры. Ты мог лазить или не лазить за район. Да, это влияло на твой авторитет на районе, но такой же особой роли не играло. Постоянного состава для выезда на драки с другими районами не было. Кто приходил, тот приходил. Если попытаться оценить, какой процент всех пацанов с рабочего поселка в возрасте 15-18 регулярно участвовали в драках за район, то я бы сказал, что процентов 20-30, вряд ли больше. Существовала условная банда рабочего только в день сборов. На все остальное время она рассыпалась на мелкие компании пацанов, друживших между собой, и никакой деятельности не вела. Практиковался сбор денег на залет, если на кого-либо из пацанов написали заяву, как правило, за избиение кого-нибудь, то пострадавшему собирали деньги, чтобы он заявление забрал. Но дело это было скорее добровольное, и пацаны помладше порой сами старались сунуть трешку или пятерку на залет, чтобы повысить свой уличный авторитет. Наглые пацаны из основы иногда пользовались этим, чтобы собрать денег себе на выпивку. Почему в Могилеве не было настоящих молодежных банд, как, например, в Казани? Если не рассматривать версию об участии властей, то, скорее всего, главная причина в том, что не было влияния уголовников старшего поколения, или оно было недостаточно сильным. Да, были отсидевшие, даже сделавшие по несколько ходок, но, учитывая географическую протяженность того же рабочего поселка и его достаточно большое население, их явно было мало, до критической массы они не дотягивали. И опять же, большинство из них были просто приблотненными пьющими пролетариями, а не людьми, хорошо разбиравшимися в воровских понятиях, да еще и с харизмой и лидерскими качествами, чтобы увлечь пацанов блатной романтикой. Настоящих блатных, живших по понятиям или не было вовсе, или в пацанской среде они себя не проявляли. Да, жил на рабочем последствии убитый цыганский барон, который криминальной деятельностью явно занимался. Его дети учились со мной в одной школе, но были скорее обычными гопарями, а не носителями какой-то блатной идеологии. Отдельное место среди молодежных криминальных группировок 80-х занимают люберы или любера. Название происходит от города Люберцы, но так называли парней из других подмосковных городов, совершавших набеги на столицу. Вся страна узнала про люберов в январе 1987 года. Когда в журнале «Огонек» вышла статья Владимира Яковлева «Контора люберов». В ней рассказывалось про подмосковных ребят, которые не пьют, не курят, качают мышцы в подвальных конторах и время от времени приезжают на электричках в столицу, чтобы избивать панков, хиппи и металлистов. В статье объяснялось, что в отличие от большинства полукриминальных молодежных группировок, у люберов была достаточно четкая идеология. Хиппи, панки и металлисты позорят советский образ жизни. Мы хотим очистить от них столицу. Был приведен в статье и гимн люберов. Родились мы и выросли в Люберцах, центре грубой физической силы. И мы верим, мечта наша сбудется, станут люберцы центром России. Слова эти прекрасно знакомы слушателям гражданской обороны. Они цитируются в песне «Эй, брат Любер» с альбома того же 1987 года «Тоталитаризм». Написаны, кстати, не Егором Летовым, а Евгением Лищенко, тоже давно уже покойным лидером омской группы «Пик Клаксон». В этой песне люберский гимн звучит органично, как слова, сказанные как бы от имени Любера, но иронически. А вот в то, что ребята из подвальных качалок всерьез называли свой город центром грубой физической силы, как-то не очень верится. И слова не из их лексикона, ирония откровенно присутствует. В интернете я нашел информацию о том, что этот текст написан Александром Сезоненко. Цитирую. «Как ироничное описание мышления и жизни люберов и атмосферы качалок, как зарисовка, но был воспринят люберами как гимн». Конец цитаты. Кто такой Александр Сезоненко, выяснить я не смог. А то, что кто-то мог воспринять подобный текст всерьез, не увидев в нем иронии, много говорит об этих людях. В принципе, в том, что гопники ненавидели всевозможных неформалов и при любой возможности на них нападали, ничего удивительного нет. Например, о драке могилевских вокзальных гопников с участниками и зрителями фестиваля «Рок-съезд» в 1989 году я упоминаю в предыдущем эпизоде подкаста. При этом никакой идеологии за этим не было. Неформалов ненавидели инстинктивно, как чужих, выделяющихся из толпы. А отношение к властям, и особенно к милиции, и у гопников, и у неформалов было примерно одинаковым. Но почему бы не прикрыться идеологией, когда разговариваешь с корреспондентом журнала «Огонек»? А может и потроллить его, говоря современным языком. И если за избиение неформалов можно было получить от властей какие-то коврижки или хотя бы прощение собственных проступков, то ребята из качалок шли на это без всяких угрызений совести. Мне попадалась, например, информация о том, как во второй половине 80-х местные власти и в провинции, и в Москве использовали гопников для борьбы с неформалами, воспринимавшимися как антисоветский элемент. В 1987 году в Москве прошли крупные драки между неформалами и люберами, в которых участвовало, по слухам, до 1000 человек и больше. Самая известная драка была на Крымском мосту. Кстати, примерно в то же время в Москву приезжали и ребята из казанских группировок драться с люберами и снимать с прохожих дорогую фирменную одежду. Вообще, во второй половине 80-х существовала некоторая путаница в названиях, и люберами могли назвать любых гопников, нападающих на неформальную молодежь. По информации СМИ, в 1990-е годы многие бывшие люберы вошли в люберецкую преступную группировку, одну из наиболее крупных, известных и влиятельных в России в то время. В принципе, как более организованные, так и менее организованные советские молодежные группировки 80-х в следующем десятилетии двинулись примерно в одном направлении – в полноценный беспредельный бандитизм. То же происходило и в Могилеве. К началу 90-х сборы за рабочие практически сошли на нет. Это было уже неинтересно. Кто-то из основных переключился на фарцовку на Быховском базаре, а большинство нашли себя в бандитских делах. Судьба моих криминализированных ровесников в итоге оказалась не такой, как у предыдущих поколений тех, кто лазил за свой район. Ребята предыдущих поколений, поучаствовав в межрайонной движухе лет до 18, потом уходили в армию, а вернувшись, устраивались на заводы, заводили семьи и становились нормальными, как правило, пьющими и склонными к насилию пролетариями. Но те, кому 18 исполнилось в самом конце 80-х, начале 90-х, в армию уже не уходили. Открутиться было сравнительно легко. Работы на заводы они тоже не шли. Вместо этого от мелкого гопнического криминала переходили к более крупному, как правило, рэкету. Самая известная банда рабочего поселка занималась угонами автомобилей в соседней Польше. Угнанные тачки пригоняли в Могилев, перебивали номера двигателей и продавали. Банда прекратила существование в середине 90-х, когда ее участники, по слухам, угнали автомобиль чиновника администрации тогдашнего президента Польши Леха Валенсы. Польская полиция вела преследование чуть ли не до самой границы, и в итоге участники банды были задержаны и отправлены отбывать сроки в Беларусь. Закончу сегодняшний эпизод довольно невеселой мыслью. Молодежные банды были настолько распространены в Советском Союзе, что гопническая идеология так или иначе заразила достаточно многих. Даже тех, кто, возможно, ни в какие банды не входил, но просто вынужденно или добровольно находился в гопнической среде. Грубое и примитивное разделение на своих и чужих. Принцип «кто сильнее, тот и прав». Или понимание, что кинуть лоха – это нормально. Все это и сегодня проявляется у людей, занимающих в постсоветских странах высокие посты в бизнесе и государственном управлении. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Вы можете поддержать проект на Патреоне. Ссылка есть в описании. Также буду благодарен за оценки и комментарии. До следующего эпизода.